Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Художник из Екатеринбурга, использующий псевдоним BFM TH и известный своими острыми работами на политические темы, недавно был вынужден уехать из России в Армению. Его жанр можно назвать политической карикатурой на местности. Стиль художника сложился под влиянием обложек альбомов Black Metal, отсюда же и псевдоним, отсылка к популярному персонажу этой субкультуры, демону Бафомету, а с героями постоянно происходят жутковатые, но эффектные метаморфозы. Балерины, исполняющие танец маленьких лебедей, превращаются в смертоносные ракеты. Логотип канала «Россия-1» в «Пиздеж-1», а безобидный вроде бы портрет российского президента становится крамольной композицией «Путин за решеткой», когда смотришь на него через забор. Художник рассказал Екатерине Вагнер о вынужденной эмиграции, противостоянии пропаганде и роли мата в протестном искусстве.
Долгое время я делал их только в социальной сети Инстаграм. Затем я начал делать их в Екатеринбурге. Затем я начал ездить по всей стране. Я делал работы еще в Перми, в Ижевске. Сделал серию работ в Москве и Санкт-Петербурге. И когда второй раз поехал делать работу в Москве, мысли ребенка под обстрелом, соответственно, меня выследили по видеокамерам. То есть неравнодушный гражданин на стрит-арт заявил, я немножко не предусмотрел, не обезопасил себя, поэтому товарищи полицейские вышли на меня, когда я приехал еще раз в Москву делать очередной стрит-арт. Получается, я сделал спокойно две работы в Москве и Санкт-Петербурге. Это была «Мысли ребенка под обстрелом» и «Тысячелетний русский мир». Вернулся в Екатеринбург, все было хорошо. Затем приехал снова в Москву делать еще одну серьезную работу. И на второй день ко мне просто подошли 3 сотрудника. И, как оказалось, потом их было вообще 5. Паспорта у меня с собой не было, так я просто вышел в магазин. А из-за того, что у меня не было документов, они попросили проехать в отдел. Полицейский, один из сотрудников центра «Э», как выяснилось впоследствии, составил рапорт, еще с ним другой сотрудник, что я якобы сопротивлялся при задержании, и мне дали 15 суток административного ареста по статье 19.3 Гражданского административного кодекса. На 15-е сутки, за 3 часа до выхода, в окошко двери камеры показалось гражданское лицо в маске, потому что обычно сотрудники полиции ходят в форме, и прямым текстом мне сказал: «Слышь, друг, если после выхода из приемника ты не уедешь, то тебе пизда». Это моя цитата.
Я такое слышу первый раз. Чтобы прямым текстом говорили «уезжай из России». А как вы думаете, чем вызван такой индивидуальный подход именно к вам?
Думаю, они не смогли связать мой инстаграм-аккаунт со мной и подумали, что я сделал вот только один этот арт в Москве. Mm. А он был направлен на то, что я не хочу, чтобы дети погибали на войне. И, может быть, так как там не было ничего серьезного и оскорбительного против системы РФ, против действующей армии или других пунктов, то, может быть, они мне дали возможность уехать. Я думаю, только с этим связано, потому что на протяжении всего задержания у меня не спрашивали за мою деятельность. Меня просто продержали 15 суток и в последний момент сказали, чтобы я уезжал. Но при этом с 16:30, примерно в это время, когда ко мне подошел сотрудник, у входа спецприемника стоял мой адвокат и журналист. И он снимал, чтобы сотрудники полиции снова меня не задержали на выходе и не дали мне очередные 15 суток.
Соответственно, сейчас вы находитесь за границей. Да, и какие ваши дальнейшие планы?
Мне нужно разобраться со своими заказчиками, кто покупал мои картины, и потом я, может быть, поеду в Европу.
Вы планируете и дальше заниматься
искусством? И, конечно, естественно. У меня огромнейшее количество идей для стрит-арта, которые можно реализовывать в разных странах.
И он тоже будет связан с текущей российской повесткой, с войной с Украиной?
Да. Я сейчас думаю на тему того, что насколько кровожадны люди в интернете, и мне это совершенно не нравится, и эту проблему нужно поднимать.
Ваше искусство тоже в основном распространялось в интернете. Работы на улице очень быстро закрашивают, и дальнейшая их жизнь в запрещенных России в соцсетях происходит. Какой смысл тогда, в принципе, идти на такой риск и делать работы на улице?
Ну, во-первых, я не могу молчать. И если есть шанс, что хотя бы за короткое количество времени это увидит несколько человек, если даже несколько десятков, и задумаются об этом, это значит, уже все сделано не зря. Во-вторых, так больше охватов. То есть, соответственно, подобный стрит-арт собирает гораздо больше внимания и привлекает внимание к определенным проблемам, чем просто бы, если бы я выкладывал у себя в Инстаграм просто картинки. А так больше будут подхватывать различные средства массовой информации мой стрит-арт, и люди будут задумываться об определенных проблемах.
То есть вы считаете это лучшим способом противостояния государственной пропаганде?
Ну, я не считаю это лучшим способом, но я считаю, это один из способов, которым я могу пользоваться и пользовался, пока находился в России.
А в дальнейшем?
Я буду делать арт и буду пытаться задавать вопросы людям, и чтобы они не задавали, потому что, к сожалению, война идет очень долго, и она набирает рутинизацию, а об этом не нужно забывать. Война — это всегда страшно, и нужно, чтобы люди помнили, и нужно обязательно напоминать об этом.
И несмотря на то, что вы находитесь за границей, ваша работа все равно направлена на российскую аудиторию.
Да, конечно. Я думаю, что это основная моя аудитория.
Я знаю, что вы работали с художниками из Беларуси, из Украины, сотрудничали. Продолжается ли сейчас эта совместная работа с ними?
Пока нет. Просто пока ничего не намечается. Если будет такая возможность, я, конечно, с удовольствием приму участие, потому что, допустим, ребята из Беларуси, у них ситуация, как бы хоть у них и лидер местный не нападает на чужую страну, но внутри проблема полицейского насилия и беспредела очень серьезная. То есть там забивают людей в камерах. И художники из Беларуси очень сильно удивились тому, как я мог на протяжении такого количества времени оставаться в России, делать свои арты и делать их на улице, и на меня не обращали внимания.
А как вам это удавалось?
Ну, я честно не знаю. Ну, может быть, потому что я показывал свое лицо и не делал громких заявлений.
Были резонансные работы.
Я только
работы.
С этим связан, да. Как-то... Да, были резонансные работы, но почему-то в Екатеринбурге к подобному протестному стрит-арту относятся гораздо лояльнее, чем это происходит в Москве, например. Вот как бы типа в Москве меня взяли. И то это очень странная ситуация, то, что сообщивший полицию мужчина сказал, что получается знак мира — это украинский символ. Непонятно на каком основании. То есть его оскорбило именно это. Не то, что в военных конфликтах умирают дети, которые никак не относятся к войне и невиновны в происходящем, а только то, что был использован этот знак. Но это, опять же, все со слов средств массовых информации, и я не могу подтвердить это и сказать, правда это или ложь. Журналист со мной связывался, он говорит, что на это оскорбился житель Москвы, который живет в районе Отрадное, где меня и задержали. Он типа возмутился, что как украинский символ мира, что он делает в России. Когда идет война.
При задержании вообще этой работы, эта тема не фигурировала. Поскольку...
Совершенно. У меня сотрудник из Центра больше расспрашивал меня про мои татуировки на теле и чем я увлекаюсь. Про искусство не было ни слова. Я понял, что они знают, только когда в конце мне сказали, чтобы я уехал из страны. Но, видимо, они не смогли связать все мои работы с моим аккаунтом, потому что, я думаю, если посмотреть на мой Инстаграм, там соберется не на одну статью, и можно на очень долго посадить меня в тюрьму.
Но, тем не менее, вы шли на этот риск, и этот Инстаграм продолжали вести.
Я считаю, что нужно высказываться, когда есть возможность. Я не мог молчать тому произволу, который происходит в стране. Если люди, живущие в стране, будут видеть, что находятся смелые люди, которые могут заявлять о своей позиции, они тоже будут высказываться. И люди извне будут думать, что протест в России все еще существует, хоть и не в таком крупном масштабе, как хотелось бы.
Кстати, что сейчас происходит с протестным искусством, например, в том же Екатеринбурге, где действительно очень много художников работали с этой темой?
Их всех выдавили. То есть самый популярный художник Слава ПТРК, он уехал из России. Так что сейчас люди боятся высказываться. И фестиваль «Стенография», он официально он проводится с властями, там ноль каких-либо политических высказываний. То есть можно сказать, что такие серьезные работы последние в Екатеринбурге делал я с высказыванием на политические темы. Люди стали бояться. Внутренняя репрессия, когда они думают, что если я начну высказываться, меня посадят. Есть в Екатеринбурге художник, его за стикеры. Ему дали условный срок. Повезло, что оказался хороший адвокат. Последний громкий случай, когда антифашистов из Екатеринбурга и Тюмени отправили в Тюмень, и их там пытают. Это вот полгода назад было. И многие боятся высказываться.
Тем не менее, эти художники, те, кто не уехал за границу, они никуда не делись. Как вы думаете, как будет развиваться протестное искусство в таких условиях, когда оно стало настолько опасным?
Многие будут делать только в интернете, скорее всего. Чем больше будет примеров репрессий в отношении художников, вот, допустим, девушку-художницу сейчас судят и пытают в полиции, то тем меньше люди будут выходить на улицу, к сожалению. Система отлично запугивает, и это работает.
А что можно ей противопоставить?
Пока не вижу двух путей. Все идет закручивание гаек, к сожалению. То есть, как бы, если человек готов рисковать, то он будет рисковать до того момента, пока его не посадят, как было со мной. Мне просто повезло, что мне дали уехать. И меня, можно сказать, уговорили, чтобы я уехал, потому что я хотел продолжать дальше заниматься артом. И мне как бы было очень неприятно. Я бы занимался артом, если бы в Москве бы знали, но в других городах на меня не обращали внимания. Но я был в других двух городах, и, соответственно, сразу же полиция, я не знаю, был я в каких-то списках, меня останавливали, и мне бы просто не дали бы этим заниматься.
То есть они вас задерживали и выясняли вашу личность?
Да, да, меня задерживали, снимали с поезда, спрашивали в аэропортах. То есть, короче, я состою в каком-то списке, и, соответственно, у меня бы не было возможности делать бы арты. А так бы я хотел бы остаться, конечно, и продолжать. Раз меня не посадили, то я мог продолжать это делать, пытаться обратить внимание на проблему.
Почему вам важно было именно в Москве делать эти работы?
На самом деле, просто в Москве больше охват и больше людей. И это был один из городов. Просто меня поймали в Москве, и я не успел сделать в других городах. Потому что планировалось, что вот я сделал две работы Москва-Питер, я сделал бы очень серьезную большую работу в Москве, ну почти так, под Москвой. И потом бы я поехал по другим городам. У меня был план еще задействовать 7 городов, включая Белгородскую область, чтобы люди смотрели и обращали внимание на ситуацию. Просто я не успел это сделать.
Когда именно вы пришли к тому, чтобы делать политический стрит-арт, и что вас к этому подтолкнуло? И есть ли у вас какое-то сообщество, или вы всегда работаете один?
Я всегда был один. У меня есть люди, которые немножко спонсируют меня в этом плане. То есть, допустим, есть знакомые, которые готовы откладываться, чтобы я ездил по городам и делал этот стрит-арт, и помогают мне покупать что-то. Но они никак не задействуют и живут не в России. А так, во-первых, одному гораздо удобнее, потому что если тебя понимают одного, то тебе не нужно думать, что там происходит с другим человеком, спокойнее, потому что будет ощущение, что как будто ты поставил человека. Хотя все идеи в голове только у меня. То есть, как бы, все, что, все арты я придумываю сам. По поводу начала моей деятельности, в 2019 году в Екатеринбурге хотели построить храм в парке, то есть большое количество жителей Екатеринбурга уходили на протесты, и Владимир Соловьев, получается, назвал нас всех бесами, и я подумал, что стоит нарисовать эту картину, ну, типа, просто ответить. Там это было только начало моего творчества, было просто прямое оскорбление, там был Соловьев нарисован, и я назвал его бесом. С употреблением мата еще. Это вот с этого все началось. Затем это подхватил паблик на 300 тысяч человек. Это увидели, запостили себе. На меня подписалось 600 человек сразу же моментально. И я подумал, что о, этим можно заниматься. И я начал рисовать картины, делать политический акт. И все это по итогу пришло к огромным работам, которые я делаю в России на улицах. Делал.
Вы используете какие-то стратегии работы с медиа, с аудиторией, которые можно противопоставить официальной пропаганде?
Да, вас... да, да, мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Как бы, типа, пропаганда в России тупая, прямая и узколобая. И в некоторых моментах я даже очень прямо заявляю о своих позициях и прям в лоб пытаюсь доносить факты. И это очень хорошо работает, учитывая, что некоторые работы собирают миллионные охваты в средствах массовой информации.
Людей, которые верят пропаганде, это такие стратегии могут заставить о чем-то задумываться и изменить свое мнение? Потому что сейчас люди существуют каждый в своем информационном пузыре, и как-то очень слабо воспринимают информацию вне пузыря.
Я пытаюсь это делать и хочу в это верить. Но это очень тяжело. Как показала практика, и 24 февраля, вот мы как бы все думали, что пропаганда и телевизор давно не работают, а пропаганда и телевизор очень-очень хорошо работали на протяжении всего этого времени и формировали нужную повестку. Вот я пытаюсь точно так же прямо простыми заявлениями как-то повлиять.
Вы часто используете мат в своих работах. Это тоже часть стратегии?
Да, мне нравится. Потому что это четко, прямо и лаконично. Очень эмоционально подкрашивает мои работы и привлекает внимание.
Это правда. Но, с другой стороны, это сужает возможные охваты в СМИ, потому что они начинают изощряться, заменять точками и так далее.
Ну, судя по охватам, все нормально. Как бы я работаю не для средств массовой информации. Я вижу, что огромное количество людей добавляет это к себе. Им нравится они ставят положительные реакции и очень хорошо откликаются на это. Ну и как бы, и даже несмотря на все это, даже СМИ очень крупные спокойно постят к себе это все. Ну да, придется немножко закрасить, но ничего страшного. Все люди поймут.
Ну, у вас, я думаю, подписчики есть из разных стран. В частности, в Украине как воспринимают вашу работу?
Положительно. Есть некоторые люди, которые набивают татуировки с моими работами.
Серьезно?
Прям. Да, да. То есть, и причем это очень серьезные люди, которые воюют, в СУ воюют. И то есть это очень уважительно, потому что они видят, что я очень серьезно передаю некоторые вопросы и некоторые темы поднимаю. Я удивляюсь тому, что люди прям набивают татуировки с моими артами. Как бы это очень приятно. Потому что они очень серьезно откликаются. У них в сердце, допустим, эта татуировка, где получается контурная карта Украины в капкане, типа сапог для диктатора. И минимум 2 человека сделали татуировки с Украины именно с моим артом.
И они вам прислали это?
Да, 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 они прислали. И говорили спасибо за творчество, и что я так нестандартно смотрю на вещи.
Планируете как-то участвовать в каких-то движениях или там организовывать какое-то сообщество за границей, чтобы объединить усилия с другими людьми с антивоенной позиции? Или вам комфортнее как-то действовать в одиночестве?
Ну, если касаться стрит-арта, то я с удовольствием буду принимать участие в выставках. А если делать стрит-арт, то мне комфортнее одному. Если есть возможность участия в каких-нибудь гуманитарных программах, то я спокойно и с удовольствием приму в них участие, но мне не хочется светить лицом. Просто лучше делать дела. То есть, допустим, буквально на второй день после приезда, получается, мы с ребятами, которые нам предоставили жилье от Ковчега Лайф, есть такая организация, вот, мы ходили и собирали гуманитарную помощь для жителей, которые сейчас в Армению приезжают обратно с Нагорного Карабаха. И как бы это просто в порядке ходить и помогать людям, никак не высвечивая это в социальных сетях, чтобы было, типа, внимание лишнее.
Вы вообще были внутренне готовы к эмиграции? Насколько она вам тяжело или не очень тяжело далась?
Я не был готов настолько, что даже не делал загранпаспорт.
Поэтому выбрали Армению, потому что нет паспорта?
Да, все правильно. Сейчас я занимаюсь тем, чтобы сделать загранпаспорт и уже дальше эмигрировать. Потому что я планировал делать дальше арты до победного, как бы, типа, и, в принципе, влиять на мнение людей. Я понимаю, что это, конечно, все так звучит популистски, но как пытаться влиять на мнение людей через свой стрит-арт и делать арты, и оставаться в России, давая людям надежду, что, как бы, если я делаю арты на такие темы, могу сидеть на свободе, то и как бы у вас есть шанс что-то пытаться делать, не боясь. Потому что это действительно удивительно. Как бы мне люди в 21-м году говорили, как так тебя все еще не посадили, а я умудрился спокойно до 23-го года находиться в России и заявлять о своей позиции против системы, против войны, против полицейского произвола.
Какой вывод вы сделали для себя из этой истории? Просто, что нужно продолжать, несмотря ни на что, ни на какие репрессии? Или нужно быть более осторожным? Или какой-то еще?
Нужно быть более осторожным и задумываться о безопасности гораздо сильнее, чем я. То есть все это время мне просто везло, и товарищи полицейские на меня не обращали внимания. А если бы я задумывался бы дальше, то я бы мог спокойно бы делать стрит-арты, и все было бы гораздо лучше. То есть и многое зависит от того, каким сотрудникам полиции ты позовешь, попадешь ты в поле внимания. Как бы многие, кто сталкивался с полицией, рассказывали очень плохие подробности и обращения с собой. Ну и, конечно, у нас есть огромное количество примеров. Но мне повезло, просто мне реально повезло, что мне каким-то чудом дали уехать из страны. Они применяли ко мне физическое насилие и были вежливы. Я не знаю, как так получилось. Может быть, у них было хорошее настроение просто в этот день. Но если есть возможность что-то делать в стране, нужно продолжать что-то делать в стране. Это очень важно. Допустим, есть АХУ, Ассоциация худших художников. И там постится большое количество неравнодушных людей. Кто-то из них все еще в России, кто-то из них уехал. Но они очень жестко, язвенно выступают против российской власти и продолжает это делать. Благо, и вот моему знакомому художнику Филиппензе тоже дали уехать из России, я этому очень рад.
Несмотря даже на то, что они уехали, вот эти художники, я знаю, тот же Слава Патырка уехал, он, в принципе, продолжает заниматься политическим искусством, даже более активно выставляется за границей, чем он выставлялся в России. Это не является ли, в принципе, иммиграция, может быть, даже и более выигрышной стратегией? Чем мы, потому что сейчас, благодаря интернету уже можно распространять эти работы без ограничений географических.
Да. Да, конечно, я тоже только благодаря интернету стал продавать свои работы и прославился. И как бы это правильно, что если нет возможности делать в России, нужно делать за границей. Ведь власть в России не вечна, и всегда можно будет вернуться и что-то поменять, и снова делать стрит-арт, и снова направлять свое видение внутри страны и как-то пытаться изменить людей. Потому что в любом случае я гражданин Российской Федерации, и мне интересно, чтобы власть в России поменялась. И даже после того, я уверен 100%, что после того, как власть в России поменяется, придет более плохие люди. И вот только после них можно будет что-то делать. Но, может быть, когда-нибудь Российская Федерация станет на демократические рельсы. Потому что, как бы не хотели большое количество людей развала и уничтожения страны, но вряд ли такое получится. Потому что в этом не заинтересованы люди, кому продает Россия свои ресурсы. Потому что продавать ресурсы России гораздо выгоднее, когда она целая, чем разрозненные государства будут воевать на территории этой бывшей страны.
Тем не менее, многие люди не имеют возможности выехать, ну или, может быть, их еще не выгнали насильственным порядком, как вас. Они, даже будучи против войны и против политики и режима действующего, боятся об этом высказываться вслух, открыто. Вообще, как быть в такой ситуации, когда ты находишься в России, боишься за себя, за семью?
К сожалению, это выбор каждого. Ну вот нельзя осуждать людей. Вот я высказывался, и меня выгнали. Кто-то просто боится. К сожалению, наше гражданское общество в России еще не готово для того, чтобы высказываться на эти темы, либо отстаивать свои права. Им комфортно живется, у них все нормально, несмотря на то, что жизнь стала хуже, какие-то там брэпи ушли. Но, если честно, по разговорам с людьми никто и ничего толком не почувствовал, что что-то поменялось. Пока еще нет такого серьезного хаоса в стране, чтобы люди начали задаваться вопросом властям. Еще слишком мало цинковых рабов пришло, чтобы люди начали возмущаться. Еще слишком мало репрессий, то есть людей не забивают в подвалах, как в Беларуси, ну, на территории всей страны. Отдельно, конечно, есть прецеденты, если это за Чечню. Но пока еще репрессии недостаточно жесткие, чтобы люди начали задавать вопросы. Пока им дают свободно жить, и война не пришла в их дом, они не будут ничего делать, к сожалению.
То есть вы полагаете, такая ситуация, как сейчас, она может сохраняться практически бесконечно?
Ну, только если закончатся деньги, но пока мы наблюдаем за 2 года, жизнь в России стала хуже. Ну, так как я жил там большую часть времени, люди все еще продолжают жить, им нормально. Они не жалуются. Они все еще не видят то, что на них как-то влияет война. Есть приграничные территории по типу Белгорода, но большая часть населения нашей страны не видит этого, то, что происходит. И средства массовой информации это не освещают. Если это было еще в первые дни как-то, когда начали стрелять по Белгороду, сейчас это произошла так называемая путинизация. Это с новостями все ушло в другое русло, и люди сейчас обсуждают то, как классно якобы живется в нашей стране, какой Путин молодец, и все. То есть, к сожалению, еще ничего серьезного протестного в стране не происходит.
Ну а повлиять на общественное мнение как-то можно в условиях репрессий и как бы отсутствия свободы? Или без военных поражений экономического хаоса ничего не произойдет?
Да. Мне кажется, что без военного экономического хаоса ничего не произойдет. Потому что пока людям нормально живется, они не будут ни о чем задумываться. Только если война придет к ним в дом постучиться через похоронки, люди начнут задавать вопросы. Это медленный и долгий процесс.
Та же мобилизация, с другой стороны, вызвала серьезный дискомфорт в общем.
Да, но как бы кто хотел, уже уехали еще в первую волну. Но многие просто молча либо идут на войну, либо не убегают от этого. Когда ты сидишь с обычными людьми в спецприемнике, рассуждают они совершенно по-другому, чем в либеральном информационном пузыре. Они нормально относятся к войне, они не бегут, и если нужно, они пойдут воевать. И у них во всех их проблемах виноваты Соединенные Штаты. Нужно ядеркой ударить по Соединенным Штатам. И все вот эти интереснейшие теки, которые нам в интернете и в средствах массовой информации годами говорили.
Пребывание в спецприемнике вам открыло глаза на то, что на самом деле думает население, да? Или вы и раньше с этим сталкивались?
Нет, Я и раньше сталкивался с этим, потому что по работе, ну, у меня была звездная работа, я ездил по всей стране и знал, что люди так рассуждают, но просто я встретил откровенно яростных представителей такого мнения в спецприемнике. А так в спецприемнике много еще мигрантов сидит. Но им не до политики. Вот. Им нужно кормить своих детей. В основном, общаясь с людьми, там люди сидят либо мигранты без документов, либо за пьяное вождение, либо за какой-нибудь дебош. Но большинство за пьяное вождение. И жалуются только то, что полицейские не хотят взять взятку у них, и поэтому им дали столько, 5 до 15 суток будет за это.
Вы говорите, что благодаря интернету у вас стали покупать работы. В каких именно, собственно, медиа, в каких техниках вот эти работы, которые вы продаете, и вообще насколько выгодное дело протестное искусство?
С 2021 года я уже не работаю и полностью содержал себя на картинах на продаже. Соответственно, я продавал прям холсты, я переносил на холсты, то есть я делаю в фотошопе работе, и точно так же я могу просто перенести на холст, повторяя полностью работу. То есть в технике дотверка, тогда большое количество точек, ты так нажимаешь, и просто, грубо говоря, так как у меня работа состоит из пикселей, я вот этот каждый пиксель переношу на холст, и получает почти один в один.
То есть вы сначала делаете их на улице, да, а потом переносите на холст?
Ну, не всегда. То есть многие уличные работы, ну, у меня почти никто не покупал, есть некоторые исключения, а так у меня большое количество работ в Инстаграме, и просто люди заказывают. Но есть такой режиссер Кирилл Серебренников, и вот он купил у меня лично 3 картины. Наверное, это самое популярное из людей, кто купил у меня картину. Ну, только я не могу пока отправить их, потому что картины в России, я в Армении. На самом деле, есть хорошие идеи, которые у меня появляются. Их люди готовы покупать и платят достаточно хорошие деньги. То есть, на удивление, попадается так, что моя работа стоит больше, чем средняя зарплата в России. И я очень сильно буду удивлен, учитывая то, что первую свою работу я продал за $30. И я очень радовался этому.
Гостем «Радио Свобода» был художник BFM Тиаш, эмигрировавший из России в Армению. С ним беседовала Екатерина Вагнер. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.